Хочу сегодня поделиться кое-чем, что мы все с вами проходим или проходили, или еще случится. На этой неделе мой сосед обрезал можжевельник и говорит: возьми себе, там такие большие ветки, можжевельник может размножаться, его посадить, да, и он череночком размножаться. Я там подготовил почву, веточки можжевельника. И вы знаете, у меня тоже есть пару кустов можжевельника дома. Вы поймете, я не использую их по назначению, о чем я хочу говорить сегодня. Но когда я держал этот можжевельник, знаете, там был такой невероятный запах. Какой-то сорт можжевельника, их есть несколько видов. И он был, там был такой запах. И знаете, я подумал, можжевельник так пахнет. И знаете, я вспомнил эту историю из третьей книги Царств, 19 главы. И я хочу сегодня порассуждать с вами об этом. Вы знаете эту историю, когда один великий человек по имени Илия, Бог еще не определил, что он пойдет домой. В его жизни был такой очень неоднозначный период. Помните, да? С одной стороны, Господь ему сказал: Илия, пойди и скажи Ахаву, что не будет 3 года дождя в Израиле. Будет засуха. И предпосылкой к этому было идолопоклонство, потому что весь Израиль, почти все склонились перед Ваалом, отступили от Господа. И он пошел к царю Ахаву и сказал: Ахав, так говорит Господь, три года не будет дождя, да? Не будет долгое время дождя. И знаете, это катастрофа, если столько времени на той территории нет дождя. И мы знаем, что его искали все, кто мог. Все спецслужбы, все приближенные царя. И сам он, и Ахав. Они все искали Илию, потому что они знали, что это человек Божий. Если он сказал, если Бог через него сказал, значит, будет так, как Бог сказал. Я не знаю, почему они его искали. Он, конечно, немного побаивался за свою жизнь. Я думаю, что они его искали по разным причинам. Я думаю, что все-таки Ахав знал, что Илия может помолиться Богу и что-то изменится, потому что ситуация была очень критичная. И мы знаем, что Бог сказал Илии находиться у потока Хараф, и он там сидел какое-то время и кушал мясо, казенное, бесплатное мясо, потому что вороны приносили ему мясо, и он кушал хлеб, пил чистую воду, и ничего не боялся. Прошло некоторое время, и это чуть раньше написано, не в 19 главе, и поток высох, и он начал молиться. И мы знаем, что, знаете, вот иногда какое-то обеспечение или что-то, какой-то поток высыхает в нашей жизни, что давало нам благословение, или чем мы были благословлены, знаете, даже если Бог был в этом. Это приводит к тому, что мы начинаем молиться, искать Бога и задавать Ему вопросы, и говорить: Господи, почему? Почему нет обеспечения? Нет лепешки? Нет, лепешка может быть и есть, и может быть даже мясо есть, но воды уже нет. И знаете, у Бога был план для него, и он сказал, это было еще сложнее, и морально, и психологически для него. И он сказал: иди в Сарепту Сидонскую, у меня там есть одна женщина, я повелел ей тебя кормить. И знаете, когда он туда пришел, он, конечно же, верил Богу, но эта женщина не сказала, что мне Бог сказал тебя кормить. Но когда он разговаривал с ней и сказал: дай мне кушать, она сказала: у меня есть немного масла и горсть муки, и мы вот в такой ситуации с сыном, что съедим и умрем. Это последняя пища, которая есть. И я так понимаю, что причина была именно в этом. Потому что в Израиле не было дождя, была засуха. Правда же, да? Я не буду об этом. Возможно, это был тяжелый психологический момент, когда ему нужно было переступить через что-то в послушании Богу. Но мы знаем, что было чудо. И когда женщина сделала определенный шаг, и она приняла решение, не знаю, чем она руководствовалась, чем-то она руководствовалась, наверное, у нее была какая-то вера, может быть, она знала, что он, поняла, что он человек Божий, он не говорит просто так. Но когда она принесла ему хлеб и воду, тогда он сказал, что он сказал, ко мне пришло слово от Господа, и так говорит Господь, мука в катке не закончится. И масло в кувшине не истощится до тех пор, пока Господь не сделает чудо, пока не изменит ситуацию. И мы знаем, что это было тоже чудо, когда они столько времени питались, и там не было много муки. Муки не стало много, и масла не стало много. Муки была горсть. И масла было, может быть, там, я не знаю, сколько нужно для одной лепешки, несколько ложек, или там 100 грамм масла, может быть, чуть больше, может быть, чуть меньше. Но из-за слова Господнего, из-за величайших чудес, из-за Божьей воли, это так и происходило там. И это всего лишь какие-то локальные вещи, о которых мы говорим, потому что Бог действует не только локально, но мы говорим сегодня об Илии. И мы знаем, что он был человеком Божьим. И мы знаем, что было еще не время, правда же, ему оставить эту землю, потому что было время, чтобы слава Господня явилась, и было время, чтобы Бог явил славу, чтобы Израиль обратился к Господу. Потому что была плохая ситуация, была сложная ситуация, была ужасная ситуация. И мы знаем, что когда он сидел под этим кустом, я подумал, когда я сажал эти веточки, я подумал, когда сидел Илия под этим кустом, там тоже так хорошо пахло. Запах был, запах классный, знаете, но ситуация была не самая лучшая. И я думаю, что касается нас, что касается народа Божьего, что касается церкви, всегда есть обстоятельства, с которыми мы встречаемся, и если мы призваны Богом, всегда Он нас, знаете, нельзя так сказать, бросает под танк, или Он ведет нас каким-то таким путем, чтобы мы не просто жили обеспечением своих собственных нужд, но Он открывает нам чуть больший контекст, чем просто наша маленькая жизнь, правда же? И вы здесь или нет? И, конечно же, может быть, не все Илии, не все в помазании Илии, или в двойном помазании Илии, как Елисей, но я верю, что, как мы говорим сегодня, мы все являемся носителями Духа Святого, правда же? Здесь есть люди, которые являются носителями Духа Святого? Даже если я сдался, даже если я опустил руки, даже если все не очень хорошо, если я пошел в сторону или назад, все, Дух Святой нас не покидает, Он всегда с нами. Я к чему это все говорю? Что в результате всех этих событий, его послушания Богу, Библия говорит, что Бог совершил великую победу в Израиле. Там был переломный момент. Я думаю, что, вы знаете, глобально и локально, когда мы смотрим на что-то, что нас окружает, когда мы смотрим на нашу страну, когда мы смотрим на наше правительство, когда мы смотрим на обстоятельства, когда мы смотрим на ситуацию, которая сегодня в нашей стране, я уж не хочу брать более глобальный контекст, я думаю, что это нас приводит или это нас подводит к тому, что нам ни в коем случае нельзя опускать свои руки, потому что есть много вещей, которые должны измениться, правда же? Кто-то говорит, что ничего хорошего уже не произойдет и так далее. Но, может быть, это твои близкие, может быть, это дальние, может быть, это вообще политическая, экономическая ситуация в нашей стране. Бог поднимает кого-то, кто мало или много, в большом контексте или в малом, он, его сердце чем-то исполнено. Правда же? Что я хочу сказать? Шаг за шагом. Да, пища. Да, обеспечение. Да, благословение. Но есть кто-то в сердце, кого Бог вкладывает что-то большее. И в этой истории это был Илия, это был пророк Илия. Он был призван, это было его призвание. Правда же? Это было его призвание. И вы знаете... Дальше мы видим, что события развиваются таким образом, что Бог дает великую победу Израилю через этого пророка. Я не буду читать всю историю, но вы знаете, что ситуация изменилась драматичным образом. Все идолопоклонство было свернуто. Бог явил свою славу. Может быть, это звучит так не очень, но сколько там... Да. Пошли к своим працам, валовых пророков. И великое чудо. Мы видим с вами, дальше Илья молится, и Бог являет чудо. Дождь пошел. Начинается дождь в Израиле. Божья победа. Я думаю, что если мы видим какую-то сложную ситуацию или... Что-то, что похоже на засуху, что-то, что похоже на такие обстоятельства, нам не нужно опускать свои руки, правда же? Потому что Бог сильнее, и Бог не просто сильнее, Он хочет дать нам победу. И я верю, что не только хочет дать нам победу, Он тебя использует в этом смысле. Но вы знаете... Что интересно, после всего этого мы знаем, что Иезавель, эта женщина, это жена Ахава, которая, она фактически была инициатором всего, что происходило в Израиле, всего идолопоклонства, она содержала этих пророков. И в 19 главе, 2 стихе, она прокляла пророка. Знаете, так странно звучит. Иезавель прокляла Илью. Илья, который ничего не боялся. Илья, который знает Господа. Илья, который ходит с Господом. Илья, через которого Бог явил великие чудеса. Обращает Израиля к себе. И мы читаем с вами. И послала Иезавель посланца к Илии сказать, пусть то и то сделают мне боги. И еще больше сделают, если я завтра к этому времени... не сделаю с твоей душой то, что сделано с душою каждого из них. Это проклятие, не правда ли? И мы знаем, что... мы знаем, в каких богов она верила. Это демоническая атака на Илью. И написано, увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти свою жизнь. И пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустынное место на день пути. Вы знаете, могут наступать такие ситуации в твоей жизни. Я не говорю о рощах можжевельника, я говорю, может быть, я говорю, что может быть один куст, я говорю о том, что может быть роща, может быть маленькая можжевеловая веточка, правда же? Но... Мы видим это в жизни Ильи, когда это нелогично, это странно. Это, казалось бы, это невозможно. Илья, как ты здесь мог оказаться? Как ты сюда попал? Который, смотрите, Илья не боялся Ахава, и он мог бежать впереди колесницы, когда на нем был Дух Господен. И когда он встречался с Ахавом, он под помазанием Господним мог сказать, Ахав, ты смущающий Израиля. Он сказал царю, ты источник всех тех проблем, которые есть в Израиле. Засуха, проблемы, сложности. Ты источник проблем. Но вы знаете, эта женщина высвободила проклятие. И мы видим с вами, что Илия бежит. Сам отошел в пустыню на день пути, и придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Мне кажется, это совсем нелогично, правда же? Вчера была такая победа. Вчера Бог явил свою славу. И сегодня Илия говорит: «Господи, я не лучше других, я что, лучше всех остальных? Забери мою жизнь, пожалуйста». Вы знаете, мне кажется, это показывает на что-то, что происходило с ним, что-то происходило в его жизни, что-то происходило в его сердце. И, конечно же, я думаю, что, не то что думаю, я уверен, что в жизни каждого из нас, рано или поздно, иногда мы, каждый встречаемся с этим можжевеловым кустом, знаете. И это не значит, что под этим можжевеловым кустом, образно говоря, мы просим себе смерти. Мы говорим: «Господи, я так устал, забери меня с этой земли. Я не хочу жить». Но ведь если быть честным, тогда мы можем понять, что можжевеловый куст – это было отступление Илии. Потому что Бог вел Израиля из Египта рукою сильную и привел их в землю обетования. Но мы видим с вами в этой истории какой-то очень важный момент, что Илия убегает в сторону горы Харива, он как бы возвращается обратно. И вы знаете, что хочу вам сказать? Бог силен, конечно же, я не звучаю краски, и я верю в победу Господа Иисуса Христа, правда же? И я знаю, что мы читаем с вами, что Бог не оставил Илию на том месте. Он не просто посмотрел с неба и думал: Илия выживет, не выживет. Может быть, протянет или не протянет. Я не знаю, кто может быть причиной. Знаете, причиной может быть Иезавель. Причиной могут быть другие люди. Причиной может быть... Простите, что так скажу. Причиной даже может быть пастор или помазанник какой-то. Правда же? А? И что-то происходит в жизни человека. Я имею в виду, что когда в жизни человека, когда в чью-то жизнь приходит давление, когда хочется сдаться или опустить руки. Это место географическое, называется можжевеловый куст. Может быть, там более-менее хороший запах. Может быть, там, это пустыня, конечно, может быть, там немного тени есть. Но вы знаете, что вам скажу, друзья? Я видел, я вижу, я думаю, вы видите, и каждый из нас видит, что есть достаточно много хороших, сильных, не слабых верующих, которые время от времени в какой-то момент своей жизни хотят сдаться. И это не значит, знаешь, сдаться, это не значит пойти, простите на слове, набухаться, напиться и забыться. Я надеюсь, такого в нашей жизни не происходит. А что так тихо? Не происходит, слава Богу! Но сдаться, это не обязательно только это уже совсем страшная история. Сдаться, это просто... Как-то опустить руки, как-то пересмотреть, не в смысле то, что люди сказали, потому что по большому счету, вы знаете, у Ильи ведь отношения были по большому счету не с Ахавом, не с Изавелью, не со старейшинами Израилевыми, правда же? Не старейшины Израиля послали Илию сказать: «Ахаву не будет дождя». Не чиновники или кто-то пошли и сказали: «Ахав, спрячься, и будешь и мы сделаем чудо. Мы профинансируем твое сидение у потока, и мы будем кормить тебя». Нет, это не было между им и людьми, правда же? Вопрос, касающийся Ильи, это было и отношение его с Богом. Скажи, с Богом. Очень интенсивно прозвучало. Это были его отношения с Богом, друзья. И у нас У всех нас есть отношения с Богом. И очень часто есть много вопросов в нашей духовной жизни, когда это между нами и Богом. Но я скажу честно, наверное, каждый из нас встречал целую рощу, может быть, какое-то время бродил не только в зарослях можжевельника, пропал там где-то на какое-то время. Но слава Богу за Бога, друзья, правда же? Слава Богу за Бога! Потому что это сатана хотел бы, чтобы мы сдались. Это дьявол хотел бы, чтобы ты опустил руки. Это дьявол хотел бы, чтобы ты сказал, чем я лучше других? Что он сказал? Довольно, Господи, возьми мою жизнь, ибо я не лучше моих отцов. А никто не сказал, что кто-то лучше или кто-то хуже. Нет, ты не лучше, и я не лучше. Просто у меня есть отношения с Богом. У меня есть что-то, что Господь мне сказал. Вы знаете, я на этой неделе также читал, мне снова понравилось это место Писания, читал его. В первом послании Тимофею написано, где Павел пишет Тимофею: «Оставляю тебе такое завещание, Тимофей». Это послание Тимофею он уже пишет в конце своего служения. И он говорит: «Я завещаю тебе, я оставляю тебе такое завещание, чтобы ты воинствовал или сражался в соответствии с пророчествами, которые я знаю были о тебе сказаны». И он говорит, что это не просто Бог сказал слово, это не просто пророчество. Но он говорит: сражайся в соответствии с пророчествами, в соответствии с Божьим Словом, высвобожденным в твою жизнь. Потому что Бог не говорит ничего просто так, Он не говорит это зря. Но знаете, наступают иногда моменты, ты скажешь: а почему только Илия? Да нет, не только Илия. Вы знаете, в жизни Иисуса, ты скажешь: Иисус, да, Иисус, есть один очень удивительный факт, очень удивительный момент в жизни Иисуса. Когда он находится в Гефсиманском саду, и вы знаете, мне сложно понять его молитву, но я пытаюсь понять эту молитву, когда Иисус всегда говорил, что он пришел на эту землю, он пришел сюда, чтобы исполнить Божью волю. И это были его взаимоотношения с Отцом. И вы знаете, в это время в Гефсиманском саду, когда там было сильное давление духовное, вы знаете, это не только Илия хотел спать под можжевеловым кустом, там все ученики просто дрыхли. Они не могли открыть свои глаза, не потому, что они, знаете, не потому, что они не спали или они переволновались, потому что они просто не могли не спать. Иисус им сказал: бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение, и не могли бы вы хотя бы час бодрствовать со мной? И вы знаете, в чем вопрос? Он молится этой молитвой: Иисус, я снова и снова перечитываю это, и он говорит: Отец, если возможно, пусть минует меня эта чаша. Отец, пронеси, это настолько непросто, это настолько тяжело. И вы, как вы думаете, неужели Иисус не понимал, для чего Он пришел и что Он собирался сделать? Он абсолютно отдавал себе отчет в этом. Но в этот момент в Гефсиманском саду это было настолько непростым, это было настолько сложным, это было не слабое давление, это были демонические силы, когда он молится, и там написано, что Бог услышал его, конечно же, ангел явился, и он укреплял его, и, конечно же, Иисус одержал победу. И, конечно же, слава Богу за Бога, Илия одержал победу. И, конечно же, слава Богу за тебя, правда же? Я сказал: слава Богу за тебя, потому что есть победа Иисуса для тебя тоже. И даже если, я, может быть, уютно устроился под можжевеловым кустом, на данный момент времени все меня напрягает, или я решил пересмотреть в моих отношениях с Иисусом что-то. Это твои отношения с Иисусом, это мои отношения с Иисусом, правда же? Я решил включить пониженную скорость, и я подумал, а чем я лучше? Или чем я хуже, да? Неужели я лучше моих отцов? Мне что, Господи, больше всех нужно, что ли? Это был его вопрос. И он говорит: возьми мою душу, на небе лучше. Правда же? там нет никаких напряжений. Так тихо здесь. И знаете, самое интересное, и мне нравится это, что Господь был с ним в тот момент. Бог был с ним в тот момент. И написано, он лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему, встань, ешь. И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился. И опять заснул. Было все непросто, правда же? Поел, напился и снова просто отрубился. Он не мог ничего большего сделать. И возвратился ангел Господень во второй раз. Коснулся его, сказал, встань, ешь, ибо дальняя дорога перед тобою. Вы знаете, иногда думаешь так, иногда происходит так, что кто-то может решить, что на этом этапе все закончилось в моей жизни. Ну, в смысле, о чем-то, что я верил, за что я стоял, или и так далее. Включаю заднюю. Включаю заднюю. Я же не лучше всех. Мне что, больше всех надо? И знаете, мне нравится, что у Бога есть свой ангел для каждого места, где мы прячемся под каким-либо растением. Правда же? Правда же? Можем прятаться. Или где мы скрываемся. Это не то, чтобы грех или плохо. Это естественно. Знаете, когда хочется сдаться или хочется что-то пересмотреть, не потому что это неправильно, а потому что как-то не так получилось. Или пришло давление. И вы знаете, слава Богу, мы видим с вами, что Господь приходит туда, в то место. Он знает, знаете, мне кажется, я бы сказал, что у него все заросли можжевеловые под его контролем, знаете. Он знает, кто где там в кустах прячется, от каких проблем и депрессий, и от каких давлений прячется, правда же, да? А я скажу вам, давят нас разные вещи могут давить, правда же? Неразрешенные обстоятельства, несбывшиеся надежды, какие-то Изавели, какие-то Ахавы, знаете, какие-то валы, валовые пророки и так далее и тому подобное. Знаете, разные вещи могут загнать нас под можжевельник. Но я хочу вам сказать сегодня, что я понял, что у нашего Господа Иисуса Христа, у нашего Господа есть достаточно ангелов, чтобы заглянуть под каждый можжевельник. И он, я не знаю, как вы, но я думаю, что каждого из нас, он меня-то точно он не один раз уже доставал из-под можжевельника. Я не имею в виду на этой неделе, когда я там пересаживал можжевельник. Но, знаешь, этот можжевельник, когда все плохо, ничего не хочется, никому не нужен, никто не любит, или там, ну, разные могут быть лозунги, да, разные могут быть. Я не самый лучший, не лучший отцов, Господи, забери мою жизнь, да гори оно все синим пламенем и так далее. Знаете, да, это обычные речи, которые не толкают со сцены, это речи, которые толкают под можжевельником, знаете. Да? Когда такой под можжевельником сидишь, зареванный весь такой, простите на слове, макияж, краска, все потекло и так далее. Это неплохое место, в принципе. Главное, чтобы можжевельник можжевельником не закончился, правда же? Но вы знаете, что мне нравится, что я заметил, что наш Господь, Он добрый, Он хороший. Он хороший. Скажи, Господь хороший. Он любит нас. Он даже лучше, чем мы. Он даже относится к нам лучше, чем мы относимся к своим детям. Иногда мы чрезмерно хорошо относимся к своим детям. Но это неплохо, в принципе, правда же, да? Вы знаете, самый бывает трудный вопрос – это доказать родителям, что их ребенок в чем-то не прав. Он, их ребенок в их глазах настолько идеален. Я не видел так много родителей, которые были бы достаточно адекватны. Например, в разборе каких-то вопросов, отношений, школа там и так далее. Чаще всего мамочкин сын или дочь всегда правы, и родители всегда на стороне своих детей. И я скажу вам, это неплохо, это правильно, правда же? У вас очень слабая аминь по этому поводу. Или вы не любите своих детей? Мы обожаем своих детей, правда же, да? И вот у меня есть внучка, знаете, она после каждого служения приходит, обнимает меня и целует. Как можно ее не любить, правда же? Она всегда права. Даже когда не права, она трижды права. А вы попробуйте моей жене, то есть бабушке ее, сказать что-нибудь по этому поводу. Да. Мне страшно становится. Я думаю, Господи, извини, я не буду. Я что-то по поводу Мии скажу. Типа, вот, Мия, как ты можешь? Как ты можешь? Вы знаете, вот, если взять самую идеальную ситуацию, самого любящего, самого позитивного родителя, не знаю, есть ли такие идеальные, то я вам скажу, Иисус сказал, что Небесный Отец лучше самых идеальных родителей. Скажи своему соседу, все равно Небесный Отец лучше и добрее тебя, даже если ты добрый папаша или мамаша. Аллилуйя! И знаете, что я думаю? Если мы знаем по большей части все места, тайные места наших детей или сложные места наших детей, если мы их любим, правда же, то хочу вам сказать, что Небесный Отец, Он точно знает все наши места, где мы прячемся. Как дети, знаете, надо какой-то домик или где-то спрятаться, или какой-то шалаш построить, халабуду, знаете, какую-то соорудить, спрятаться. А вы думаете, у взрослых нет такого шалаша или халабуды какой-нибудь, где он прячется, плачет. И знаете, это наша жизнь, это мы сами. Но я хочу вам сказать, что Иисус рядом всегда. Он хороший, Он любит нас. И Он всегда рядом. И не просто рядом, знаете, но у него есть лепешка, у него есть вода. И знаешь, он находит нас, он находит тебя в тех местах, и он говорит, вставай, stand up, wake up, поднимайся, вставай, вставай. И мне нравится, что Господь говорит, или Ильи, он говорит, дальняя дорога перед тобой. И не говорит, Илья, ну все, конец. Там, ты напился. Или кто-то напился. Или кто-то упал. Или кто-то сдался. Кто-то опустил руки. И он говорит, вставай. И взглянул на Илью. И вот ангел Господень коснулся его. И говорит ему, встань. Ешь. Я думаю, что это что-то, что очень важно нам понять. В любой ситуации нашей жизни Бог хочет, чтобы мы поднялись, и Бог хочет, чтобы мы не только поднялись, чтобы мы поднялись внутренне, потому что Он здесь рядом, и Он стоит близко. И в то время, когда Иисус молился этой молитвой в Гефсимании, ангел стоял рядом с ним. И он здесь не просто, чтобы посочувствовать, но он также говорит, встань, ешь, потому что дальняя дорога перед тобой. И он встал, он поел и напился, подкрепившись той пищей. Шел 40 дней и 40 ночей до горы Божьей Хорива. Вы знаете, я не знаю, здесь не написано, что это была за еда. Это была еда съедобная, правда же? Это была нормальная еда. Лена, можешь играть? Но написано, что он встал, поел, напился, и написано, что Он подкрепился этой пищей, и после этого он шел по пустыне 40 дней и 40 ночей. Я скажу вам, что дальше мы видим совершенно другого Илию, мы видим явление Господне, мы видим, как Господь является ему в бурном ветре, как Господь является ему в вене тихого ветра, как Бог начинает говорить с ним снова. И вы знаете, Илия уже не тот, который слышит только самого себя и свой голос. И Илия уже не тот, который молится у него на сегодняшний день. Это молитва: «Господи, я не лучше других и не хуже, возьми меня». Или: «Господь, я не лучше других и не хуже, я хочу, чтобы ты меня взял». Или: «Я, возьми душу мою, Господи, я не лучше отцов моих, чем я особенный, я хочу отойти в сторону, или я хочу опустить свои руки» и так далее. Но мне нравится, что при любых раскладах, при любых ситуациях, там, когда он сидел у потока Харафа, Бог был с ним. Когда он был на горе Кармил, Бог был с ним. Там была интересная история, вы знаете. На кон поставили все. Если бы он не знал Бога, было бы очень сложно. Понимаете, это побоище, это эти валовые пророки, которые режут себя ножами, кровь, и, ну, идолопоклонство и так далее. Илия стоит один в вере Бога, и Бог был с ним. Бог был с ним. И там у женщины, когда он скрывался, Бог был с ним, когда он молился этой молитвой. И знаете, что мне нравится? Написано, Иаков говорит, что Илия не был суперчеловеком. У нас может сложиться такое впечатление, что, вы знаете, мы даже произносим так: «Илия, Илия». Написано, Иаков говорит, он был человеком подобным нам. Такой, как мы. Молитвой помолился, не было дождя. Молитвой помолился, пошел дождь. Скажи своему соседу, он был такой, как я, подобный нам. Бог был с ним на том месте. И вы знаете, Бог был с ним, когда он помазывал Иуя, сына Намесина, в царя над Израилем. Это было тоже Божье предназначение. Он должен был продолжить дальше. Но вы знаете, Бог был с ним так же, где он сидел, опустив руки, когда он сказал: «Я сдаюсь, все, моя жизнь закончилась, Израиль отступил, все плохо, все ужасно. Господи, все не очень». Господь был с ним. Вы знаете, что я вам скажу сегодня, друзья? Когда Иисус уходил с этой земли, это в тему сегодняшних дней, праздничных дней, и нам нужно не забывать это. Когда Иисус, перед тем, как оставить эту землю, Он говорит ученикам в Евангелии от Иоанна, 14 главе, Он говорит: «Я пошлю вам утешителя, который с вами пребывает и в вас будет». Дорогие, я хочу вам сказать, Бог был с тобой и есть с тобой, и останется с тобой. Это не просто, что «Аллилуйя, я рожден свыше, мое имя записано в книге жизни». Это все хорошо. Я немного о большем. Когда ты встречаешь свой, или на твоем пути встречается твой большой можжевеловый куст. Бывало с вами такое, да? Можете так руку поднять, если да. Бог с тобой был, и Он есть с тобой. Когда ты говоришь: «Да, ничего не работает, я уже не верю. Я решил пересмотреть то или другое». Бог с тобой. И вы знаете, здесь написано, что ангел Господень коснулся его и сказал ему: «Встань, ешь». И он поел и напился. И встал, он встал, поел и напился, подкрепившись той пищей, и шел 40 дней и 40 ночей до Божьей горы, где Господь явился ему в следующий раз, в очередной момент его жизни. Что я хочу сказать сегодня? Господь с тобой, был с тобой и будет с тобой. И, возможно, эти можжевеловые кусты, они будут встречаться. Наверняка. Наступает момент, когда ты хочешь сдаться. Не просто отступить от Христа, но просто во что-то, оставить что-то, во что ты верил, свято верил. Ну, в смысле, это правильно, это была Библия, это было Слово Божье. Но так складываются обстоятельства, что нужно... Да, я знаю, что Бог с тобой. Он с тобой и со мной. И там является ангел Господень. Я думаю, что очень важно, что говорит ангел пророку, он говорит, встань. Нам нужно подниматься внутренне. Ешь и пей. Наполняйся Богом, наполняйся силой для того, чтобы идти дальше. Потому что не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь. Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь. Аллилуйя. Давайте встанем, помолимся. Может быть, у нас есть уже опыт побед и поражений. Мы хотели бы иметь только победы в своей жизни, правда же? Но недавно я услышал, что даже если мы испытываем какое-то поражение, то все равно мы остаемся победителями, потому что мы во Христе победители. Потому что в войне можно проиграть какое-то сражение, но по большому счету война-то выиграна уже. Правда же? Война выиграна, и победа дана нам Иисусом Христом. И что-то, что нам Господь хочет сказать, Он говорит, приходя к нам, ты должен встать, ты должен подняться. Я верю, друзья, что, наверное, это правда, что тело Иисуса Христа сегодня должно подняться. И тело Иисуса Христа, это все мы с вами отдельно взятые и также вместе, правда же? Я думаю, что мы верим в то, что разные вещи, которые происходят в нашем обществе, в нашей стране, в нашем народе, война, коррупция, все, много разных проблем, мы как тело Иисуса, и каждый в отдельности из нас, мы прежде всего можем влиять на это в молитве, мы можем влиять на это в духовном мире, когда мы молимся. Но знаете, иногда, я думаю, так и происходит, что, я не знаю, как вы, иногда ты просто можешь уже потерять веру в том, что что-то может измениться в лучшую сторону. Правда же? Илья говорит, Господи, я остался один, все отступили от Тебя, все плохо. И он говорит, Илья, ты не знаешь, при таком тотальном контроле и идолопоклонстве, он говорит, 7 тысяч, которых я сохранил, которые не преклонили колени перед валом. Я думаю, что у Бога есть достаточно много людей, которые не опускают руки, не опускаются, но в смысле, не строят домик под можжевеловым кустом. Мы все там бываем, правда же?
Я скажу вам, друзья, честно, только жене моей не рассказывайте.
Я перед ней стараюсь держать марку. Ну, выглядеть нормально, знаете. Но я тоже бывал там. Бываю там время от времени. И с Господом тоже там встречаюсь. Но я даже не думаю, что можжевеловый куст – это проблема. Я думаю, что проблема в том, чтобы там себе хатку не построить под можжевеловым кустом. Потому что Господь сказал Илии, встань, ешь и пей, потому что дальняя дорога перед тобой. И я думаю, что если мы дышим, если ты дышишь, если у тебя есть дыхание жизни, если ты любишь Бога, если ты еще продолжаешь жить, если ты еще не на небе, то все еще не закончилось. Правда же? А? Все еще не закончилось. Он говорит, встань, ешь и пей, укрепляйся Господом и могуществом Его силы. Аллилуйя. Встань, ешь и пей, потому что дальняя дорога перед тобою. И написано, он встал и поел. Он встал и поел и напился. И я верю, что там, ну, нам нужно это делать. Нам нужно укрепляться Господом. Нам нужно укрепляться Господом и могуществом Его силы, чтобы продолжать идти дальше. Потому что ни воинством и ни силою, но духом моим, говорит Господь.
И у тебя есть победа, у тебя есть все необходимое от Духа Божьего. И, как я сказал, Он сказал ученикам Своим: «Я уйду, но я пошлю вам того, кто с вами будет всегда». И это правда, друзья, что Он был с вами всегда. Даже когда мы Его не чувствовали, даже когда мы чувствовали все ужасно, даже когда нам казалось, что Он нас оставил, Он забыл нас, Он вообще не думает о нас, Ему не до нас, Он с нами был всегда. Почему? Потому что у Него завет с Богом. И написано: Он будет с вами, и Он будет в вас. Давайте будем доверять Ему продолжать, правда же? А? Будем продолжать доверять Ему. И даже если можжевельник встречается, или Иисус там не под можжевельником был в Гефсимании, там были большие оливковые деревья, сад был и так далее. Даже если это встречается, он посылает своего ангела, Он посылает свое слово, Он посылает свое укрепление, Он сам приходит туда. Аллилуйя. Не знаю, давайте помолимся. Я не знаю, какой молитвой вам нужно помолиться. Наверное, каждому разной молитвой. Может быть, кто-то помолится молитвой и скажет: «Господи, прямо сейчас в тени можжевелого куста, спасибо Тебе за то, что Ты рядом». Кто-то, может быть, помолится и скажет: «Господи, спасибо Тебе за то, что Ты провел меня и вывел из таких рощ можжевеловых. И сегодня Ты дал мне, я на свободе, я на ровном месте, и у меня есть победа». А кто-то помолится и скажет: «Господи, все можжевельники, которые встретятся на моем пути, я верю, что Ты там будешь». Я не скажу «так говорит Господь», я просто знаю, что они вам встретятся. Может быть, мне жаль вам сказать это. Может быть, кто-то думает: у меня уже все можжевельники я прошел, они еще будут. Но слава Богу за то, что мы верим, что Господь будет там. Давайте помолимся за кого-то, положим свою руку и помолимся. Во имя Иисуса Христа, Господь, благослови наших братьев и сестер. Благослови, Господи. Проведи или выведи, или ободри, или дай Твое слово всем, кто нуждается. Господь, Ты добрый. И я знаю, что бы ни случилось, где бы мы ни находились, Ты там всегда. Научи нас услышать голос ангела, увидеть этот хлеб, эту воду, и услышать Твой голос, когда Ты говоришь: «Я здесь, чтобы вести Тебя дальше». Поэтому вставай. Помоги нам вставать, Господь. Быть народом Твоим, который стоит, который остается в вере, остается в силе Твоей, Господь. Во имя Иисуса Христа. Ты сказал: «Вставай, Илии, ешь и пей, укрепляйся силою Моей, потому что дальняя дорога перед тобой». Там написано, что он встал, поел и напился, и укрепился этой пищей, и шел так долго, пока не пришел в то место, где Ты снова явился ему. Господь, мы нуждаемся в Тебе. Во имя Иисуса Христа, Господь, благодарим Тебя за победу в нашей жизни. Благодарим Тебя за прорыв. Благодарим Тебя за победу над всяким разочарованием, над всяким давлением, Господь, за то, что Дух Твой Святой на нас и в нас, Господь, и Ты с нами всегда. Аллилуйя, Господь, и что какой бы можжевеловый куст ни встречался в нашей жизни, Господь, ты всегда рядом, Ты всегда там, и Ты будешь вести дальше, потому что у Тебя есть сила, у Тебя есть план, и Ты есть добрый Бог. Спасибо Тебе за все. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. И весь народ да скажет: Аминь.